7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
С Новым годом! С вами Наталья Марари, и это программа «Пункт Шидела Капот». Первое в новом 2016 году. Самое время подвести итоги ушедшего 2015 года. Год был грустный, причем для каждого из нас, для страны в целом. Чему мы научились, в чем разочаровались и с чем мы входим в новый 2016 год? Обо всем этом мы говорим с моими сегодняшними гостями, но для начала прослушаем новости, подготовленные нашими коллегами на Радио Европа Либера в Праге.
La microfon Ileana Giurchescu și un an nou fericit. Candidații la o funcție într-un viitor posibil guvern condus de Ion Sturza au semnat o declarație de integritate pe propria responsabilitate înainte ca luni Parlamentul să dezbată și să voteze guvernul și programul propuse de Sturza. Într-o ședință publică, Ion Sturza a criticat din nou partidele parlamentare pentru faptul că nu au colaborat la formarea unui guvern politic, cum ar fi fost normal. În această condiție s-a format guvernul de tehnocrați cu 18 membri, a mai declarat premierul desemnat, care a precizat că, citez, este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova că o singură persoană își asumă toată responsabilitatea. Media de vârstă a listei propusă de Sturza este de 46 de ani, sunt 14 bărbați și 4 femei. Totodată, 8 candidați sunt membri de partid dispuși să suspende apartenența dacă guvernul este votat luni. Sturza a mai declarat că semnarea declarației de integritate, citez, va schimba la față modul de a face politică în Republica Moldova, pentru că va deveni o cutumă. Toți demnitarii publici ar putea semna în viitor o astfel de declarație. Astăzi apare un nou mecanism de control al puterii din partea societății, a mai declarat premierul desemnat Ion Sturza. Mai multe informații despre programul de guvernare propus de Sturza și lista guvernului găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ambasada Arabiei Saudite din capitala Iranului, Teheran, a fost atacată sâmbătă noapte de manifestanți furioși după execuția unui înalt demnitar religios șiit saudit, Nimi Bakir al-Nimr. Protestatarii au aruncat cu cocktail Molotov în clădirea ambasadei și au reușit să pătrundă în interiorul misiunii diplomatice înainte de a fi evacuați de poliție, a informat agenția locală de știri. Sâmbătă 1 ianuarie, Arabia Saudită a executat 47 de persoane acuzate de terorism, printre care și pe liderul religios șiit. Casa Albă se așteaptă ca Iranul să continue aplicarea prevederilor acordului internațional privind limitarea programului său nuclear. Pe de altă parte, administrația americană a precizat că are nevoie de mai mult timp ca să pregătească eventuale noi sancțiuni ca urmare a deciziei Teheranului de a-și extinde programul de dezvoltare a rachetelor balistice, a declarat Ben Rhodes, consilier adjunct de Securitate Națională în administrația Obama. Ucraina a anunțat că de pe 10 ianuarie interzice importul produselor alimentare din Rusia în schimbul unui embargo similar impus deja de Rusia. Decizia Moscovei din decembrie fusese motivată prin faptul că din ianuarie 2016 intră în vigoare acordul de liber schimb între Ucraina și Uniunea Europeană, ale cărei prevederi vin în contradicție cu prevederile acordurilor comerciale bilaterale dintre Ucraina și Rusia.
Итак, сегодня у меня в гостях Ольга Николенко, политический комментатор. С Новым очень годом приятно. И добро пожаловать на Европа Либера.
Спасибо.
И Борис Кременя, актер-сценарист. С Новым годом.
С Новым годом.
Я понимаю, что как-то вот не камильфо говорить о плохом в первые дни Нового года, но поскольку хорошего мало чего было в прошлом году, давайте немножко вернемся назад и подведем итоги. Прежде чем называть главные события года, делать выводы, ставить оценки, я хочу каждого из вас спросить об одном. Мы вообще виноваты в том политическом кризисе, в котором находится сейчас вся страна в целом? Мы виноваты в том, что политики абсолютно наплевали на людей и творят то, что еще несколько лет назад нам всем казалось невиданным. Каждый из нас виноват?
Безусловно. Потому что не существует общества в целом, в котором происходят какие-то вещи, и все эти вещи зависят только от кого-то. Или зависят только от определенного количества людей. Вот 75% общества виноваты, а 25% нет, они остались чистенькие. Точно так же, как и при хороших событиях, да, то есть они отражаются, и они для всего общества. Точно так же, как я совершенно согласна с вами, как вы определили, что год был грустный. Вот в этой грусти, да, безусловно, каждый из нас виноват. Процент виновности – это другой разговор. Потому что, конечно, у политиков этот процент просто зашкаливает, он гораздо больше. У
об их вине мы обязательно поговорим. Да. Меня интересует наша вина.
Да, граждан, есть, граждан. Конечно. Наша вина меньше.
Как мы позволили, чтобы это все произошло?
Ну, позволили, потому что очень часто бывает так, что когда происходит что-то плохое, тебя лично, непосредственно и твою семью, это не касается. И люди очень часто надеются, что как бы это, наверное, разрешится само собой. Знаете, как в том старом фильме, когда беременная жена прибегает к мужу и говорит: «Ой, я, кажется, начинаю рожать». А муж так говорит: «Ой, подожди, может, это еще рассосется». Вот люди надеются, что вот, может быть, это еще рассосется. На самом деле этого не происходит. И пока вот в данном случае каждый гражданин не поймет, что пока ты лично не внесешь определенную лепту вот в это плохое или грустное состояние общества в целом и страны, то, конечно, ожидать какого-то, знаете, вот фееричного такого улучшения положения просто ниоткуда и невозможно.
Катерина Кременева, что мы, как граждане, сделали не так?
А мы все не так делаем всегда. Мне вспомнилась такая притча, что пьяный человек ищет что-то. И подходит полицейский, говорит: «Что вы там ищете?» Я говорю: «А я ключи потерял от машины на аллее в парке». «А почему вы здесь их ищете?» «А здесь светлее». Понимаете? Вот мы сидим там, где светлее. А там, где темно, на аллее в парке, мы туда не ходим. Я думаю, что общество разделилось на три части. Те, которые приближены к власти, у которых есть там функция какая-нибудь, да.
1% довольных. По последнему вопросу общественного мнения, 1% довольных тем, что 1%. Происходит в стране.
Я думаю, 70% живут на деньгах родителей или тех, кто уже уехали, а им по барабану. Пабы открытые, все хорошо. И на улице выходят вот эти люди, которые уже некуда деться им.
На грани
и мы смотрим просто как зрители на красивый спектакль и ждем что-то. А что-то никогда не случится.
Но при этом вы активный пользователь социальных сетей,
да.
Фейсбука. Если понаблюдать за тем, что происходит на Фейсбуке, вы, госпожа Николенко, тоже, мы каждый день возмущаемся. Мы возмущаемся тому, что человек с самым большим антирейтингом пытается насильно, в буквальном смысле, стать премьер-министром. Мы возмущаемся тому, что открыты новые схемы по выводу денег в энергетической системе, в Молтелекоме. Мы возмущаемся тому, что через Молдову на протяжении 4 лет отмыли самую большую сумму, которую когда-либо мы вообще видели. Мы все время возмущаемся. А вот дальше как-то... Я не могу сказать, что ничего не происходит. В этом году были протесты, в прошлом году были протесты. Но все-таки дальше этого не заходит. Вот почему те люди, которым более-менее комфортно, почему не соглашаются с этим беспределом, который восходит?
У меня есть свое объяснение, да? Вот накапливается энергия, и она уходит в эти социальные сети. Но это песок вообще-то. Социальные сети – это песок, это уходит вода и все. Нужно как-то по-другому бороться просто. Я бы вызвал, не оплачивайте за эти фактуры, что приходят километровые. Не ходите в их магазин, сделайте что-то, чтобы как бы...
В их отели, магазины,
да,
не давайте им
да,
еще зарабатывать денег.
Да, мы им даем, мы в каждый месяц идем и даем дань. В каждый месяц. Вот нам нужно перестать это делать.
Я не сторонник того, чтобы обобщать, но все-таки, что интересно... Есть ощущение, что у нас общество, в принципе, равнодушно к всему, что можно назвать беспределом. Мы привыкли читать, слышать, узнавать про новые схемы коррупции. Понятно. А что
мы
нового?
Мы жили в беспределе
всю жизнь. А что нового? Что нового нам рассказали там, в очередном ток-шоу по телевизору? Ничего нового нам не сказали. Ни легче, ни хуже. Вот это как-то проходит параллельно, в параллельной жизни. Более того, когда кто-то пытается протестовать, я сейчас беру, к примеру, весеннюю пору протестов, когда еще не было никаких намеков на то, что будет создана партия, люди выходили протестовать. Многие, разные, разных взглядов, разных возрастов. Были те, кто их критиковал. Ну и что? И что это изменит? Хорошо, а досрочные выборы, и что? И Дадон, усатый опять выиграет. Мы все время ставим под сомнение любую попытку
Абсолютно.
Кого-то что-то изменить в лучшую сторону. Если кто-то пытается это изменить, значит, он кем-то проплачен или кем-то куплен. Если у него что-то начинает получаться, начинают там снимать анонимные фильмы и так далее. И у нас все время есть какое-то вот зерно недоверия к тем, кто пытается бороться с системой. Почему?
Вы знаете, что меня очень настораживает вообще-то. Один человек прикарманил элиту страны. Это элита страны. Человек, которого мы не видели никогда, мы не слышали его, мы только знаем легенды про него. Но он прикарманил элиту страны. Кто? Кто сделает этот критический момент или шаг? Или партию? Кто? Если они уже там все вместе в одной сфере.
Ну, сейчас ему осталось последнее, стать премьером или президентом.
Кроме того, знаете...
И он станет.
Вы вот думаете, станет?
Да, я думаю, что станет.
То есть вы думаете,
да.
Не исключено. Его, да. Его приход к классе не вызовет недовольство,
протест? Я думаю, что он прикупил самых нужных людей. Он человек не скупой. Он знает, что деньги это как бы это оборот всегда. Деньги вернутся.
Деньги и шантаж.
Этого...
Не забывайте, деньги и шантаж.
Это его инструмент.
Ситуация с Филатом и известным порносайтом показала всем, что, ребят, вы лучше поспокойнее, потому что на каждого может появиться, если
а
что.
А вы знаете, я не боюсь. Я единственный из моей семьи, кто здесь. Мои все за кордоном давно уже. Так что я ну, приеду сюда бороться.
Вам легче не бояться. А вот знаете, вот вы говорите, что мы, к сожалению, не замечаем, чтобы что-то кардинально улучшилось.
Нет, но... мы замечаем, но когда кто-то пытается это делать, мы почему-то не на стороне тех людей, кто пытается менять систему. Мы всегда защищаем систему, даже если она нам не нравится. Власть плохая, да. Ну зачем? Все равно ни к чему это не приведет.
Я вам сказал.
Может, какой смысл протестовать? Какой смысл досрочные выборы? Все равно одни и те же поменяются местами. Это же часто звучит.
Я согласна, но я знаете, к чему хочу привести, какой идее? Что нам нужно, может быть, замечать не просто то, что у нас не лучше. Может быть, нам нужно начинать замечать, что у нас становится все хуже. Вот в этом тоже нужно разобраться. Знаете почему? Потому что вот для меня, например, это был очень, знаете, такой, кроме того, что был некомфортный год, вот 2015, он был еще такой, знаете, был небезопасный год. И неуверенный в собственных силах вот, для народа. Что я имею в виду? Посмотрите, пожалуйста, как у нас... знаете, что, на что я особенно указываю вот, при таких обстоятельствах? Что мы, к сожалению, замечаем, как улучшается у нас свобода слова, да? И вот такие вещи, как обыкновенные права человека. И как они начинают нарушаться. Вот я буквально недавно, да, перед Новым годом...
Хуже.
Да, тем хуже, совершенно верно. Я буквально перед Новым годом читала... Вот один пост был на Фейсбуке актера Дурбала, если вы читаете. Да. Вот как к нему, значит, подошел просто один представитель вот из этой команды Плохотнюка, и как он его
открыто
просто
угрожал.
Открыто угрожал. Более того, я хочу вам сказать, знаете, это вот очень легко читать со стороны.
Ну, я хочу вам сказать, что мне лично пишут ежедневно, я даже не знаю, как их называть, тролли.
Ну, есть люди для этого.
Я знаю, что эти люди проплачены.
Совершенно
и,
верно.
И я знаю, что им за это платят деньги.
Да.
Это может быть не открытая угроза, что с тобой, в том смысле, что с тобой что-то произойдет, но ежедневно поливают грязью, и это делается специально, чтобы деморализовать человека. Я думаю, что любой человек, который на сегодняшний день пытается критиковать и иметь сильную гражданскую позицию, он подвержен атаке. Это
вот 100%. Лично я с этим столкнулась, когда... Знаете, вот 22 декабря я участвовала в передаче, в одной передаче одного, значит, ведущего нашего. Видимо, передача сильно встревожила кого-то из политиков, сильно не понравилась.
Я не боюсь, или... кстати, здесь делать рекламу другим.
Да, уверила Пахоми. Да, уверила Пахоми.
Мы
я участвовала
коллеги.
В передаче, да. На второе утро после этой передачи, когда я выходила из своего подъезда, значит, в моем дворе на лавочке сидел молодой человек, который резко вскочил, когда я вышла во двор, посмотрел на меня, убедился, что я его увидела, начал уходить со двора. Я остановилась на него, посмотрела, он обернулся, еще раз на меня посмотрел и быстро ушел. В этот же день буквально у меня была вскрыта электронная почта. То есть, конечно, я в такие совпадения не верю, безусловно. И вот поэтому я хочу, вот на это хочу обратить внимание. Мы, конечно, мы хотим, чтобы было лучше. Но для начала нужно озаботиться тем, чтобы хотя бы хуже. А вот, знаете, к какому выводу я пришла? В результате этого, что за почти 25 лет независимости Республика Молдова, к сожалению, нам так и не удалось создать демократию, но вот за последние 25 дней примерно чьего-то, знаете, такого безграничного премьерского вожделения и желания у нас уже, к сожалению, появились признаки диктатуры.
Это синдром.
И вот это синдром. И вот это меня уже действительно настораживает.
Вот то, что вы говорите про взлом почты и так далее, это я могу подтвердить. То же самое со мной происходило в этом году. Около 5 раз пытались взломать. Давайте вспомним проект «Райз Молдова», которым атаковали сайт сразу же, как только у них появлялись расследования «Цара де Рэкет», «Цара Луи Рэкет», про Константина Цуцу и криминальных авторитетов. Таких случаев было очень много на протяжении этого года, и многие люди, кто пытаются критиковать, были подвержены атакам.
Вот поэтому я говорю о...
И самое страшное, что мы каким-то образом начинаем к этому привыкать. То есть это становится частью нашей профессиональной деятельности.
Но есть и другой феномен. Смотрите, «Встречаешь человека» мне напоминает пьесу ЮНЕСКО «Носороги». Вот встречаешь человека нормальный, вот разговариваешь, через месяц он другой. Вот он другой, он носорог, все, мы потеряли его.
Надо проверить счет в его банке, увеличился ли.
Мы не умеем это делать,
мы
к сожалению.
Пока
да,
пока.
И не умеем, и, знаете, у нас, я не хочу никого оправдывать, но пока еще у нас, знаете, такие созданы условия. Вот когда мы говорим, что вы спрашивали, почему некоторые люди так спокойно сидят? Вот у них есть какое-то рабочее место или какой-то небольшой доход?
Моя хата в краю.
Почему это происходит? Знаете, в том числе в этом отношении я тоже виню политиков. Почему? Вспомните, как мы в избирательных кампаниях сильно критикуем народ. Что же вы берете этот килограмм риса? Да что же вы берете этот килограмм макарон? А знаете, что происходит? В данном случае я обвиняю, опять же, политиков. Почему? Они приходят во власть, значит, доводят народ вот до такого состояния, когда люди просто не могут выживать. И после этого они же дают им этот килограмм риса. И поэтому получается вот такой замкнутый, заколдованный какой-то порочный круг. И в конечном итоге люди вынуждены держаться за то, что у них есть. Даже если в этот момент, поверьте мне на слово, у меня есть признание некоторых людей, они ненавидят вот эту свою партию и этих своих руководителей. У меня из всех партий вот есть люди, которые в этом признаются. Они понимают, насколько плохо поступают эти лидеры этих партий.
Конец года все равно, несмотря на то, что начали появляться признаки диктатуры, ознаменовался, на мой взгляд, важными двумя событиями. Возвращение Иона Стурза в публичную политику. Угу. Неизвестно, чем закончится завтрашнее его избрание, неизбрание. Вернее, известно. Почти всем известно. Но, зная господина Стурзу, который несколько лет выступал с открытой критикой, но при этом никогда не переступал определенную черту, тот факт, что он вернулся, значит, что он вернулся надолго. Я думаю, что это только начало карьеры. Даже если он не станет премьером, это только начало. Майя Санду наконец-то заявила о том, что собирается создавать политическую партию. До этого платформа Dignitatis Adiver. Нравится, не нравится, но по всем опросам у них уже 12% доверия граждан страны. Это большой рейтинг. Это больше, чем любая партия власти. То есть у нас начинают появляться некие альтернативные точки вот на политической карте. У них есть хоть какой-то шанс пробиться?
Личное мое мнение, что вот Майя Санду для меня это идеальный как бы кандидат, я бы пошел в политику с таким человеком, потому что я верю. Стурзу не знаю, хотя он был очень...
Сбитый летчик?
Да, он призван сейчас в армию опять служить, но я не знаю. Но он был там 8 месяцев, нужно давать должное, он не успел. Но я знаю, что в те времена бандиты контролировали правительство. И поэтому, если он ничего не говорит об этом...
Может быть, тот факт, что он не продержался долго и говорит о том, что его не сумели...
Иван Турбинки вернулся, да. То есть, не знаю, честное слово. Все так-то идет, как в мексиканском сериале. Все знаешь заранее. Я уже знал, что будет Конституционный суд проголосовать, и будет этот кандидат, и все будет как в Мексике.
Но у вас есть надежда на то, что вот альтернатива появится?
У меня пока нет надежды, но я думаю, что если они такие сильные, им будет очень трудно состоять себя в политике. То есть им не дадут просто, и все. Если внешний фактор не будет вмешиваться.
Давайте пойдем по событиям года. На ваш взгляд, топ-3 событий года прошлого, которые очень сильно повлияли на жизнь каждого из нас и страны в целом. Неважно, это позитивно или негативно, я думаю, позитивных мало. Но на ваш взгляд, господин Кремень.
Топ-3. Я полгода не был в Молдове, скажу так, но я следил за этим. Отставка. Один после другого. Это самый важный фактор, я думаю, что это дает ясную картину, что государство несостоятельное, не умеет как бы руководить себе. Тарифы. То есть не поднимая зарплаты людям, ты поднимаешь тарифы. Практически у нас самые дорогие в Европе.
Потому что упал курс лея, кто-то украл миллиард.
И вот это цепная реакция. То есть я не знаю, я получаю сейчас за электричество, я ужасаюсь. Я жил везде в этом мире, самые дорогие страны. Нет, такого я еще не знаю.
То есть у нас дороже, чем в Нью-Йорке?
Намного. В Нью-Йорке недорого. В Нью-Йорке дорого арендовать квартиру. А услуги там недорогие.
При этом средняя зарплата там какая?
Да? Вот так вот.
На ваш взгляд, топ-3 события?
Знаете, я не делаю никаких топов в данном случае. Знаете почему? Потому что для меня важно, вот в этом конкретном случае, не какое было событие, а как оно отразилось на людях. Что толку, что мы красиво подписали договор об ассоциации?
Это был позапрошлый год.
Неважно. Вот, но я имею в виду вот как пример, значит, пример события, которое, вот, казалось бы, несет положительный заряд. Да? В данном случае я это расцениваю только как влияние на людей. У нас, казалось бы, ну вот были красивые события, которые вот блеском прошлись вот так по нашей жизни. А ситуация у нас совершенно не соответствует тому, что какие-то положительные события произошли. Поэтому мне совершенно не важно, что один, что два, что три назовут люди, может быть, события или хорошие, или плохие. Для меня важно, как это отражается на людях. Тем более, что мы, знаете, как страна...
Ну, хоть что-то отразилось, скажем, у нас хорошо, или год был совершенно
плохим? В моем понимании не очень. Ну, что можно назвать хорошее? Что мы вот, пожалуйста, можно вводить нас в книгу рекордов Гиннесса от того, что у нас состоялась такая, наверное, мировая премьера. За год у нас было 5 премьеров. Это что? Вот, это хорошее или плохое? Да? Вот как это расценивать, понимаете? Поэтому я совершенно... И потом это был, например, для меня было окончание особенно года. Были, опять же, для меня была такая битва сюрпризов. Потому что вот, казалось бы, был в моем понимании неплохой сюрприз со стороны президента, когда он вышел и все-таки назвал какого-то кандидата в премьеры, да? И буквально через несколько дней уже такой, для меня, опять же, немножко непонятный сюрприз со стороны Конституционного суда.
Почему непонятно?
Понятно.
В том плане, что вот я ожидала, что будет положительный сюрприз, понимаете? А он, пожалуйста, вот такой, для меня это оказался отрицательным сюрпризом, и я не ожидала, что, например, наш президент, который 4 года молчал, он, оказывается, приложит усилия к тому, чтобы мы вышли из какого-то криза. А Конституционный суд, о котором я ожидала, что будет положительный сюрприз, наоборот, приходит с такими выводами, что я должна с большим сожалением признать, что, к сожалению, Конституционный суд приложил плечо, да, к тому, чтобы сохранить вот каких-то олигархов в стране, чтобы сохранить уровень коррупции, чтобы сохранить вот эту клановость в стране.
По определению Всемирного банка у нас все признаки захваченного государства. Захваченное государство – это государство, в котором группа интересов использует государственные институты в своих собственных интересах, а не интересах граждан. Ну, вот под каждым словом можно подписаться, что здесь далеко ходить. Один из итогов прошлого года, вы о нем уже сказали, это открытое желание, проявленное Владом Плохотнюком, стать премьер-министром. Я думаю, что он не расстроится в случае, если у него получится стать президентом. То есть важно одно из двух. Президент или премьер. Не получится премьером, дальше президентские выборы.
Там или уже, опять в отставку.
Да, или опять в отставку. То есть там уже не будет никаких у него вот таких проблемных точек, как президент Тимофеев.
Ну, как играющий тренер, понимаете? Да.
На ваш взгляд, теория, которая поддерживается некоторыми блогерами, аналитиками, экспертами, и заключающаяся в том, что нам нужна сильная рука. И Влад Плохотнюк мог бы стать этой сильной рукой, потому что он талантливый менеджер. Да, может быть, он участвовал на протяжении всех этих лет, но вот наступило время сказать «хватит», и он придет к власти, всех попересажает, пенсии повысит. И вот это тот самый человек, который нам нужен. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, они путают бандитская рука и сильная рука. Это разные руки, это разные вещи. А я боюсь, что если он придет к власти, ну, то нет, я вижу, как он оперирует, какими инструментами. Он завтра придет и скажет: у вас 3 комнаты, а ну-ка на подселение вам еще 2. И он меня не будет спрашивать. И закон для него ничего. Для меня это страшно. Понимаете?
Для вас. Насчет сильной руки, знаете, что хочу сказать? Вот я говорила буквально вчера, позавчера, потому что политическая жизнь вот не прекращается, да, относительно...
Даже Новый год нам не дали спокойно,
да, спокойно
отпраздновать.
Относительно кандидата Стурзы, да. Знаете, что люди заметили? Например, мне женщина говорит, она учительница, она на пенсии, наблюдает очень за всем вот этим процессом. Она говорит: я даже не ожидала, что что Стурза окажется таким волевым человеком, что он, оказывается, вот так вот приходит, и я прямо вижу, как он сильной рукой собирается. Вот, понимаете,
возможно, тот факт, что он знает, что не станет премьером, и дал ему такую свободу. Он за неделю своей кампании, такой предвыборной, скажем так, сказал больше, чем все премьер-министры.
Совершенно верно. Поэтому, мне кажется,
одно дело говорить, другое дело с этим бороться потом, когда ты уже
премьер. В нашей стране есть не только один человек, которого можно было бы считать способным, да, произвести какие-то реформы. Тем более я в данном случае все-таки люблю, чтобы люди были открыты, чтобы они появлялись на публике, чтобы мы их видели, чтобы мы им задавали вопросы, чтобы мы с ними обсуждали, да, то есть высказывали, например, нравится или не нравится. Я даю предпочтение таким людям. И вот поэтому очень хорошо, что появились дополнительные проекты. Вот, возможно, проект Стурза, независимо от того, проголосуют за него завтра или нет, или вот проект Майсанду, или проект платформы, да, или я очень довольна тем, что они появляются. Знаете почему? Потому что у нас уже очень быстро, знаете, вот возникла другая спиритуари, ну что говорим, Афи,
угроза,
да, вот что, придет Дадон и придет Усатый, и неизвестно, что будет. Очень хорошо, вот у нас будут возможности, альтернатива будет для того, чтобы вместо тех партий, которые нас полностью разочаровали, вот у нас будет возможность кого-то другого выбрать.
Вы знаете, я жду другого, я хочу видеть команды их, потому что мы знаем лидеров. А мне важна команда, с кем он пойдет. Если там будут люди, которые всю жизнь были министрами и там начальниками, все, я ставлю крест на этого человека. Я жду новых людей, новой команды. Те, кто учились за рубежом, те уже там работали, они прочищены, они как бы видят мир по-другому. А я знаю молодых, которые там приложили, там схемы разные рисуют каждый день. То есть, ну и что? То есть они становятся
молодые,
теми же.
Они воспроизводят систему, и те же правила.
Вкус денег – страшная вещь.
В прошлом году произошло важное событие в журналистском мире молдавском. На вручение ежегодных премий журналистам года премию за политическую журналистику получил не молдавский журналист, а генеральный секретарь Совета Европы, это Бьоргия Гланд. На мой взгляд, это очень интересно. И даже и правильное решение Центра независимой журналистики. Ему дали премию за его известную статью в «Нью-Йорк Таймс», где он впервые назвал Молдову, европейский чиновник такого уровня назвал Молдову захваченным государством. И поэтому здесь мы переходим к выводам и к урокам для 2016 года. Вопрос к вам последний. Вы верите в то, что в 2016 году у нас начнется процесс по освобождению Молдовы и состояния захваченности? Я не говорю, что он будет уже завершен. Я вас спрашиваю, начнется ли процесс освобождения, на ваш взгляд, господин Кремень?
Нет. Я думаю, что пройдут еще такие лет 5. Как бы после сильной аварии мускулы начинают как бы трястись и оживать. Я не думаю в такую быструю. 25 лет, ребята, все-таки. Мы ничего не сделали за 25 лет. Я не знаю, 5 лет, дай бог, чтобы новое поколение пришло и что-то как бы изменило к лучшему.
Дай бог.
Дай бог.
Знаете, на смене вот между старым и новым годом пессимист сильно расстроен, разочарован, потому что, оказывается, вот прошлый год был хуже, чем предыдущий. А оптимист, он более-менее настроен, потому что он точно знает, что прошлый год был лучше, чем будущий. Вот, к сожалению...
В этом не едино.
Да, вот, к сожалению, в данном случае, мне кажется, мы повторим эту же ситуацию, особенно если вот люди, которые не могут никак отказаться от идеи стать обязательно премьером или обязательно президентом этой страны, если они в конечном итоге никак не откажутся от этой своей идеи, да, даже при рейтинге минус 95%. Вот. И поэтому будет у нас начало каких-либо изменений, в том числе вот по борьбе с коррупцией и по соблюдению прав человека и так далее, конечно, в большой степени зависит от того, каков будет результат элементарно вот выборов вот этого, ну, шестого или какого-то уже энного бесконечного нашего премьера. От этого будет напрямую зависеть. Кроме того, я, например, знаете как, не могу, я переживаю за то, кто будет премьером и так далее, но я совершенно не против и досрочных выборов, совершенно, потому что в моем понимании, знаете, есть такие фразы, вот задержка у власти означает задержку в развитии. Вот задержка у власти вот этих вот людей, которые сегодня руководят нами, точно ведет к нашей задержке в развитии. И потом, знаете как, чем быстрее, есть такая еще фраза, что если, когда все трещит по швам, это еще не признак роста. Вот у нас все все трещит по швам. Поэтому нужно так, чем быстрее шов обнаружить, тем быстрее его зашьют. Нам нужно, чтобы этот шов либо лопнул в одну или в другую сторону. Нам нужно, либо это уже будет какое-то, в моем понимании, ну, наверное, уже открытое просто столкновение масс с руководством вообще и с нашими политиками. Либо этот шов должен лопнуть, и мы должны выбрать нового премьера, и он должен начать вот это все развитие экономическое и политическое, и социальное, и так далее, и так далее. Потому что от этого зависит в том числе наше с вами вот моральное спокойствие и просто развитие индивидуальное каждого человека и каждого гражданина в этой стране.
Я благодарю вас за эту дискуссию. Еще раз с Новым годом. С Новым годом наших зрителей и слушателей. Желаю вам как можно больше свободы в этом году. Личной, материальной, политической. И дай Бог, чтобы Молдова наконец-то освободилась. От чего она должна освобождаться, вы знаете лучше меня. Всего хорошего. Через месяц.